На выборах в Индонезии победил действующий президент страны.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Я добавлю несколько слов о погоде в Москве. Сегодня обещают плюс 26 и ясную погоду. В Санкт-Петербурге чуть теплее, плюс 27, но с небольшим дождем. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 24 июля, пятница, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Русский язык теряет статус языка межнационального общения в Таджикистане. Вечер памяти погибшей правозащитницы Натальи Истемировой. А также обзор утренних российских газет, городской репортаж и наша рубрика «Сегодня в Америке». И напомню, что одна из главных тем программы – хотели бы вы, чтобы русский язык оставался языком межнационального общения в бывших советских республиках. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01 на пейджер 660 10 55 абонент «Радио Свобода» или по электронной почте. mail@radiodefisvoboda.ru. И напомню, что ваши ответы теперь мы принимаем на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Парламент Таджикистана рассматривает проект нового закона о государственном языке. Президент страны Эмомали Рахмон выступил с предложением вывести русский язык из официального обращения. По его словам, проект нового закона разработан с учетом современных требований государственного управления и с целью повышения национального самосознания и чувства патриотизма таджикского народа. Сейчас русский язык в Таджикистане имеет статус языка межнационального общения, но если изменения в закон будут приняты, этот статус будет утерян. Если говорить о других республиках бывшего СССР, то на сегодняшний день русский язык имеет статус официального государственного языка в Белоруссии. В Казахстане, согласно Конституции, в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский. В Киргизии русский язык имеет статус официального языка, является основным средством межнационального общения, используется и в делопроизводстве, во всех общеобразовательных и высших учебных заведениях республики обязательно изучение государственного киргизского и официального русского языков. На Украине русский язык обладает статусом языка национального меньшинства, согласно Конституции, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств Украины. В Азербайджане, Армении, Грузии, Молдавии, Туркмении и Узбекистане статус не определен. В странах Балтии русский язык имеет статус иностранного языка. В некоторых странах несколько лет назад русский имел официальный статус языка межнационального общения, как и сейчас в Таджикистане, но потом эта норма из законов исчезла. В России решение президента Таджикистана считают ошибочным. Такое мнение разделяет и председатель правления гильдии лингвистов России профессор Михаил Горбаневский.
Это инструмент самопиара, достаточно распространенный, если говорить о экономической составляющей этого решения. Но это тоже связано же с тем, что Республика Таджикистан не живет в безвоздушном пространстве. И, естественно, ее северный друг, я надеюсь, будет оставаться в списке приоритетов ее экономического развития. Но значит, тогда все эти контакты должны осуществлять люди, которые успешно владеют тонкостями русской речи, в том числе научно-технической терминологии, экономической терминологии. Самое интересное в том, что люди, которые принимают эти решения, как правило, очень хорошо владеют русским языком. То есть я-то говорю, а он, ну, остальным не нужно. То есть когда они встречаются с Дмитрием Анатольевичем или с Владимиром Владимировичем, при них не сидит переводчик. Что такое язык межнационального общения? Это действенный, очень полезный и эффективный механизм. Его так и нужно воспринимать. Поэтому отказываться от той функции, которую обеспечивал, успешно обеспечивал русский язык, как отличное средство коммуникации, я думаю, это просто неразумно, недальновидно.
Это мнение председателя правления гильдии лингвистов России профессора Михаила Горбаневского. Ну а наш корреспондент в Казани Олег Павлов провел опрос на улицах города. Он обратился к прохожим с вопросом, хотели бы они, чтобы русский язык оставался языком межнационального общения в бывших советских республиках.
Конечно, хотелось бы, потому что там в постсоветских республиках очень много русских проживает. И потом и коренным жителям этих республик не мешало бы знать. Все-таки мы ближайшие соседи, а знание русского языка – это мост между Россией и этой республикой.
Безусловно, поскольку, ну, во-первых, это традиция вековая, и, в общем-то, другого языка у нас нет для межнационального общения. Волонтеры казанские, вернувшиеся с Белградской универсиады, как раз похвалились тем, что они знают английский лучше, чем сами сербы, но зато сербы знают русский язык, поэтому русский язык является языком межнационального общения.
И считаю, что каждая страна сама решает, какой язык должен быть языком межнационального общения, однако если большинство жителей этой страны владеют русским языком, а я так думаю, что большинство владеют, то русский язык должен быть языком межнационального общения в этих странах.
Естественно, хотел бы. Начиная с Советского Союза, русский язык был основным в общении между нас, союзными республиками. И мне кажется, большинство населения наших союзных республик СНГ говорят все-таки на русском. Так и должно оставаться, в общем-то.
Мне кажется, что если бы так было, если бы русский язык оставался языком межнационального общения, это было бы вполне логично. Все равно, так или иначе, все учат русскую литературу в школе, учили русский язык. И этот язык действительно сейчас им является. Зачем изобретать велосипед, если вот он уже изобретен? Ну, так сложилось исторически. Почему? Надо что-то менять? Ради каких-то амбиций национальных, если в этом смысл?
Да, я бы хотел, чтобы русский язык был межнациональным в странах ближнего зарубежья, потому что, как мне кажется, именно им владеет большинство граждан стран ближнего зарубежья.
Ну, конечно, хотели. Это же язык Тургенева, язык Пушкина, язык Достоевского. Ни один в мире язык не передает вот эту всю палитру чувств, которую может выразить русский язык.
Я считаю, что бывшим республикам Советского Союза нужно тесно контактировать между собой, а для этого нужен какой-то общий язык. И русский язык хорошо подходит под эту роль. И ведь не зря нас связывал, он почти целый век. Это наша общая история, культура. Я считаю, что его не надо менять.
Так жители Казани отвечали на вопрос, хотели бы вы, чтобы русский язык оставался в бывших советских республиках языком межнационального общения. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Накануне в правозащитном центре «Мемориал» прошел вечер памяти Натальи Естемировой. В четверг исполнилось 9 дней со дня ее гибели. В нескольких городах России правозащитные организации провели памятные акции. Репортаж Карена Агамирова.
В четверг вечером в Новопушкинском сквере столицы был проведен пикет памяти убитой правозащитницы Натальи Естемировой. Кадырова к ответу: «Руки прочь от Орлова, мы помним Наталью Естемирову». Такие плакаты держали участники пикета в ее память.
Да, 9 дней убийства нашей правозащитницы. Вот сколько у нас, говорится, уже убийств за убийство, и не раскрыто ни заказчика, ни убийц, никого не за. Вот на Украине гангадцы убили сколько лет назад и нашли. А у нас никак не могут найти убийц.
Тем не менее, вот я не первый раз прихожу на такие пикеты печальные, да, в поддержку. Тем не менее, вы приходите и продолжаете бороться, да?
Ну, что делать? Без голоса людей вообще ничего не сдвинется с места.
Затем организаторы пикета правозащитной организации во главе с «Мемориалом» провели в его офисе вечер памяти Натальи. Вначале продемонстрировали фильм видеоинтервью с Естемировой, снятый международной амнистией в 2008 году. Вот выдержки из него.
Перед правозащитниками в России и тюрьме по-прежнему стоит проблема безопасности. Если человек не настоящий правозащитник, то он постоянно нарушает те ненаписанные законы, которые создает российское государство. Только сегодня я узнала о том, что мои коллеги в Рознице вчера были задержаны в одном из сел. Просто потому, что они хотели заснять то место, где некоторое время назад пытали людей. Теперь там уже нету тех, кто пытал. Теперь там вроде бы никого нет. Но тем не менее их задержали. И больше 3 часов держали милицию и им угрожали.
На вечере памяти Натальи Естемировой выступили ее коллеги, люди из зала. Все безумно сожалеют, негодуют и надеются на успешное расследование. Показывали фотографии, сделанные Натальей в Чечне, ее личные фото. Завершился вечер поминальным столом и записями в альбоме памяти о Наталье Естемировой. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», в Москве 21:15.
Радио «Свобода», новости.
Курманбек Бакиев, по предварительным данным, ЦИК Киргизии лидирует на президентских выборах. Тела еще двух человек обнаружены под завалами рухнувшего в Астрахани общежития. Число жертв обрушения достигло 5 человек. В Южно-Сахалинске арестован милиционер, сбивший насмерть двух студентов. В Москве был задержан организатор пикета памяти убитой правозащитницы Натальи Эстемировой. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Сегодня в 10 часов слушайте на «Волнах радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Увеличит ли будущее пенсии игра с ценными бумагами? Попытки противостоять цензуре в Казахстане. История духовной и православной семинарии в Турции. И почему в России женщины по-прежнему подвергаются дискриминации. Проведет программу Ирина Лагунина. Аналитический радиожурнал «Время и мир» сегодня в 10 часов. А в студию программы «Время свободы» пришла моя коллега Евгения Назарец. Евгения расскажет нам о темах, которые будут подниматься в сегодняшних дневных информационных выпусках «Радио Свобода». Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
И, наверное, одна из главных тем, несомненно, это выборы в Киргизии.
Безусловно, на постсоветском пространстве и вообще, наверное, для России это немаловажная тема, потому что Курманбек Бакиев еще в ходе предвыборной кампании и Киргизия оказались в центре довольно серьезных международных полемик, связанных с сотрудничеством и с отношением с НАТО, с США и в том числе с Россией. Это касалось размещения военных баз на территории Киргизии. Но это, так сказать, фон, на котором проходили выборы, что имеем в результате. Курманбек Бакиев, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Киргизии, лидирует на этих выборах. Он набрал около 90% голосов. По неточным данным, но все-таки более точным, чем около 90%, это 89% голосов. А бывший премьер Алмазбек Атамбаев и главный оппозиционер Курманбека Бакиева, главный оппонент на этих выборах, набирает, опять же, по предварительным данным, около 5% голосов. Остальные претенденты на пост главы государства получают менее 2%. Отметим, что среди остальных есть и женщина, претендент на пост президента Киргизии. Но вот их шансы невелики. Отметим также, что вчера оппозиция, не согласная с итогами выборов и заявляющая о том, что заметила массу нарушений, проводила акции протеста с требованием провести новые выборы. Но то, что Курманбек Бакиев окажется лидером этой избирательной кампании, об этом говорили все эксперты еще накануне. Хотя бы потому, что на 1 августа уже в резиденции президента Курманбека Бакиева на Иссык-Куле назначена встреча стран-членов договора об коллективной безопасности ОДКБ. Но еще одно событие на постсоветском пространстве – это очередная встреча по предоставлению международными финансовыми организациями Украине кредита для оплаты за российский газ, необходимый для закачки в подземные газовые хранилища. Такие встречи начались уже в июне, но пока к большому прогрессу не привели. Реформа остаются обязательным условием с европейской стороны реформы газовой отрасли Украины, чтобы она была более прозрачной. Украина на эти реформы не идет. Ну и, наконец, необычное для лета России событие – это неочередное заседание Государственной Думы. Депутаты собираются ради того, чтобы принять ранее отклоненный Советом Федерации закон, позволяющий создавать малые инновационные предприятия при вузах и НИИ. Говорят, что он позволит трудоустраивать выпускников, но Совет Федерации до этого отклонил закон по причине того, что он создавал много проблем с разделом собственности при организации таких предприятий. Вот, Михаил, это те события, которые составят основу информационных программ «Радио Свобода» сегодня.
Спасибо, Евгения. В прямом эфире была моя коллега Евгения Назарец. Социальный репортаж в программе «Время свободы». Против главы Мариинско-Посадского района Чувашской республики Алексея Шумова возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий. Местные жители и правозащитники считают, что Алексей, напротив, спас систему сельского хозяйства и жилищно-коммунальное хозяйство района. Подробности в материале корреспондента «Свободы» Тамары Леленковой.
Прежде чем Алексей Шумов стал главой Мариинско-Посадского района, он был вполне успешным предпринимателем, руководил местным градообразующим предприятием «Маяк». Именно ООО «Маяк», директором которого стала его жена, проложила к неотапливаемой сельской школе газопровод, сделала ремонт и починила крышу детского садика, причем авансом в счет будущих финансовых поступлений. Обычно в таких случаях администрация проводит конкурс и ждет поступления денег. Шумов еще год ждать не стал и за это угодил в тюрьму. Президент Всероссийского фонда образования, эксперт Государственной Думы Российской Федерации Сергей Комков считает, что решение Шумова было оправдано.
Чисто формально есть признаки нарушения. Но в связи с тем, что фактически была чрезвычайная ситуация, в которой Речь шла о нарушении главного конституционного принципа статьи 41, это сохранение жизни и здоровья людей, то в данной ситуации это можно было сделать. Более того, было уже предписание Роспотребнадзора о закрытии школы в связи с тем, что требования не соответствуют нормам санитарно-эпидемиологическим. Аналогичная ситуация произошла с другим социальным объектом – детский садик. Отремонтировав два социальных объекта, фактически глава района попал под действие сразу двух статей Уголовного кодекса. 286-я статья – превышение должностных полномочий, а потом статья 289 ему инкриминировалась. Это незаконное участие в предпринимательской деятельности, потому что его жена.
Действительно, подобного рода партнерство наводит на мысли, которые, впрочем, легко подтвердить или опровергнуть. Достаточно провести оценку проделанных работ. Историю главы Мариинско-Посадского района продолжает Сергей Комков.
Но кроме этого, Алексею Шумову инкриминируют статью 195-ю. Это вмешательство в процедуру банкротства. И тут вообще очень интересная история. ЖКХ вся развалилась. И вот тогда Шумов, увидев, что еще немножко, и вообще население останется и без воды, и без газа, и без света, и безо всего, он дал команду создать три ООО. То есть, чтобы это были частные предприниматели, но с которых мог бы он спросить как глава. И эти все три вот эти структуры выполнили свои задачи прекрасно. Так вот, ему сейчас инкриминируют, что он вмешался в процедуру банкротства. То есть, надо было дождаться, когда окончательно все это рухнет. Когда окончательно отключат район от газа, от света, от тепла, и потом уже что-то там придумывать еще другое. А то, что глава спас фактически от уничтожения всю вот эту социальную сферу и людей спас, это уже никого не интересует.
Так оценивает действия Алексея Шумова эксперт Государственной Думы Российской Федерации Сергей Комков. Вывод напрашивается простой. Занимая государственную должность, предприниматель должен отказаться от деловых качеств, заменив их чиновничьими, потому что главное в системе не результат, главное – процедура. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Удалось ли Бараку Обаме в столь короткий срок изменить отношение к США в мире? Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин.
Имидж США в мире однозначно улучшился благодаря словам и поступкам нового президента. Таковы результаты опроса, проведенного социологическим центром Pew в 24 странах. Слово Яну Рунову.
Сам президент Соединенных Штатов, как выяснилось, больше популярен за границей, чем у себя в стране. Если в Америке Обама как международный лидер пользуется доверием 74% опрошенных, то в Германии его положительно оценивают 93%, во Франции 91%, в Канаде и Нигерии по 88%, в Англии 86%. Даже в мусульманских странах отношение к Америке улучшилось. Например, в Индонезии 73% опрошенных заявили, что избрание Обамы на пост президента намного повысило их мнение об Америке. В чем причина? Об этом говорит научный сотрудник исследовательского центра Pew Ричард Уайк.
Мы действительно видим большие изменения в разных странах по отношению к Соединенным Штатам за последние месяцы. Люди за рубежом с надеждой стали смотреть на Америку с появлением Обамы в Белом доме. Они верят, что нынешний американский президент будет проводить более сбалансированную внешнюю политику, будет избегать конфронтаций. Этим объясняется, почему большинство из опрошенных чувствуют себя более комфортно с президентом Обамой, чем с президентом Бушем. Именно в сравнении с Бушем Обама сильно выигрывает в глазах большинства иностранцев. С Обамой опрошенные связывают надежды на решение таких вопросов, как борьба с потеплением климата, как уважение к мнению других стран, как вывод американских войск из Ирака к концу 2011 года, как закрытие тюрьмы в Гуантанамо. Единственное пока, что воспринимают в других странах отрицательно, это решение Обамы направить дополнительные войска в Афганистан. Изменилось ли отношение россиян к Америке?
Мы провели опрос в России и увидели, что там в этом смысле не произошло больших перемен. Год назад при Буше благоприятно воспринимали Америку 46% россиян. При Обаме цифра чуть ниже – 44%. В то же время отношение россиян лично к президенту Обаме лучше, чем к президенту Бушу. 36% положительно воспринимают Барака Обаму, а Джорджа Буша в прошлом году воспринимали положительно только 22% россиян.
Опрос был проведен среди 26 тысяч человек в разных странах. Антиамериканские настроения сильны сейчас только в палестинской автономии, в Пакистане и Турции. Самый высокий рейтинг Америки у жителей Западной Европы. Рассказывал Ян Рунов.
Избрание президентом афроамериканца, на взгляд многих в Америке, стало отражением сглаживания расовых трений в Соединенных Штатах. Но неосторожная реплика президента во время пресс-конференции вернула к жизни дискуссию о расовых отношениях. Вся эта история началась необычным арестом профессора афроамериканца, рассказывает Владимир Морозов.
В городке Кембридж, недалеко от Гарвардского университета, местная жительница заметила, что двое незнакомцев возятся с дверью частного дома и заподозрила, что это грабеж. Приехавший по вызову полицейский сержант Джеймс Краули застал дома пожилого афроамериканца и попросил его предъявить документы. По словам сержанта, тот отказался, обвинил полицейского в расизме и стал оскорблять его. Кто знает, что эти двое успели сказать друг другу, но в интервью днем позже задержанный заявил, что полицейский просто негодяй и расист. Сержант утверждает, что в ответ на эту вспышку ярости ему пришлось надеть на гражданина наручники и доставить его в полицейский участок. Там выяснилось, что это профессор Гарварда Генри Гейтс, хозяин дома, и что он воевал с дверью, потому что ее заклинило. Его отпустили, и он потребовал от сержанта извинений. Тот отказался. Коллеги полицейского и белые и черные отзываются о сержанте с большим уважением и считают, что профессор сам спровоцировал свой арест, потому что он вел себя слишком агрессивно. На пресс-конференции, посвященной реформе здравоохранения, Барака Обаму спросили, что он думает об этом инциденте. Президент ответил, что полицейские вели себя глупо. Эта фраза тут же вызвала бурю критики. Даже сторонники президента считают, что он поторопился. Полицейский делал то, что ему положено. Он приехал проверить сигнал. В доме мог быть грабитель. А то, что Барак Обама назвал поведение полицейского глупым, так это глупость со стороны Барака Обамы. Когда полицейский узнал, что задержанный им профессор – друг Барака Обамы, он сказал, что понимает президента, который вступился за друга. Но, добавил сержант, по его мнению, Барак Обама позволил себе высказаться о деле, еще не узнав как следует, что же произошло. Мэр Кембриджа, афроамериканка Денис Симон, оказалась гораздо осторожнее. Я не могу пока ответить на вопрос, кто прав в этом конфликте и имел ли место расизм. Сначала я должна обсудить с профессором и с полицейскими, что же произошло и как избежать этого в будущем. Пресса цитирует слова Барака Обамы о том, что стражи порядка слишком часто останавливают афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки. Ехидные наблюдатели напоминают, что в среднем представители этих групп населения совершают преступления гораздо чаще белых и составляют непропорционально большую часть заключенных в тюрьмах страны.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире программа «Время свободы». Через несколько минут мы начинаем принимать звонки в прямой эфир. Сегодня спрашиваем, хотели бы вы, чтобы русский язык оставался языком межнационального общения в бывших советских республиках? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Курманбек Бакиев, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Киргизии, лидирует на президентских выборах. Он получил около 90% голосов. Его главный соперник, бывший премьер Алмазбек Атамбаев, набирает около 5% голосов. Остальные претенденты на пост главы государства получают менее 2%. Тела еще двух человек обнаружены под завалами рухнувшего в Астрахани общежития. Таким образом, число жертв обрушения достигло 5 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. В Южно-Сахалинске арестован милиционер, сбивший насмерть двух студентов. По версии следствия, в минувшую субботу Арсений Соболев, сев за руль пьяным, не справился с управлением, выехал на обочину и сбил молодых людей 18 и 22 лет, которые скончались на месте. В Москве был задержан организатор пикета памяти убитой правозащитницы Натальи Естемировой, сообщила милиция. По информации ГУВД, на акцию собралось вдвое больше людей, чем было заранее заявлено, поэтому на организатора пикета был составлен протокол. В отношении личного врача недавно умершего поп-певца Майкла Джексона проводится расследование о возможном непредумышленном убийстве. На выборах в Индонезии победил действующий президент страны. Как сообщает BBC, согласно подсчету голосов, завершившемуся в ночь с четверга на пятницу, Сусила Бамбанг Юдхайона получил около 60% голосов избирателей. Около 100 сотрудников авиакомпании КД «Авиа» начали акцию протеста с требованием выплатить 4-месячную задолженность по зарплате. Вице-президент США Джо Байден, завершивший визит в Грузию, заявил, что Вашингтон полностью поддерживает стремление Тбилиси вступить в НАТО. Вы слушали краткий обзор новостей.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Одна из главных тем нашей программы. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал парламент республики как можно скорее принять новый закон о языке. Если депутаты утвердят предложение президента, граждане Таджикистана должны будут использовать только таджикский язык при любых контактах или в официальной переписке с представителями власти. Согласно действующему закону, который был принят 20 лет назад, таджикский язык считается в стране государственным, а русский – языком межнационального общения. Граждане страны имеют право обращаться в государственные инстанции на любом из двух языков. Если парламент примет новый закон, людям, не владеющим таджикским языком, придется обращаться к услугам переводчиков, говорят эксперты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал чиновников и народ всячески способствовать развитию таджикского языка в своем государстве. И, по его словам, новый закон поможет развить чувство патриотизма у таджикского народа. Настало время, когда стране, подобно другим развитым и цивилизованным странам, следует озаботиться чистотой своего государственного языка, упорядочить включение любых новых элементов в язык на основе литературных норм и положить конец всяческим искажениям речи и правописание, заявил Рахмон. В своем выступлении президент предложил создать при правительстве Таджикистана комитет по языку и терминологии, говорит таджикский литературовед Рустам Вахоп.
Уже не раз говорилось о необходимости создания официального органа, который мог бы следить за правильностью использования государственного языка и за исполнением закона о языке. Наш язык не развивается, и изменения в языке никем не прослеживаются.
Таджикские независимые эксперты разошлись во мнениях по поводу ряда пунктов в новом законопроекте. Некоторые считают, что желание президента Рахмона укрепить позиции таджикского языка может совсем вытеснить русский, который и так в последнее время в провинциях Таджикистана можно услышать редко. Для страны, где одной из главных статей дохода населения являются денежные переводы их родственников, периодически уезжающих на заработки в Россию, подобная перспектива не пойдет на пользу, считают эксперты. Действующий сейчас закон позволяет использовать русский язык в армии и в дипломатической сфере. В новой же версии русский как таковой вычеркнут. Хотя есть оговорки в документе, что на международных встречах и в протокольных документах английский и русский язык допускаются. По мнению известной таджикской писательницы Гульрухсор Софиевой, депутатам для развития таджикского языка и прививания патриотизма населению законы принимать не обязательно.
Честно говоря, смешно, что мы предлагаем народу учить язык, принимая всякие законы, указы и уставы. Люди и так владеют языком, являются носителями языка и очень хорошо, красиво говорят, общаются, поют колыбельные над люлькой. И никакие законы не смогут развить язык лучше.
В Таджикистане сегодня из 3000 всех средних школ около 30, где язык обучения русский. Половина из них находится в Душанбе. В университетах также есть группы, где преподавание ведется на русском. В столичном российско-таджикско-славянском университете есть курсы переподготовки преподавателей русского языка. Однако эксперты обращают внимание на то, что учебные программы в школах, например, в последнее время, корректируются в сторону уменьшения часов преподавания русского языка и литературы. Эксперты считают, что с ограничением прав русского языка из Таджикистана уедет оставшаяся и без того небольшая часть русского населения. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Сейчас мы начинаем принимать звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы интересуемся, хотели бы вы, чтобы русский язык оставался языком межнационального общения в бывших советских республиках. Вы можете ответить на этот вопрос, также отправив нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Теперь есть возможность отвечать на наши вопросы в утренних программах и на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. И еще средства связи, пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода» и адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Итак, звонки в прямой эфир. Первым на линии Петр из Москвы. Петр, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. Я бы хотел, чтобы этого хотело прежде всего российское руководство. 5 сентября 1991 года Горбачевский совет признал независимость республик Прибалтики, а на следующий день они онемели. Если они внутри правительства говорили по-русски, то я, приходя в земельный комитет, должен был искать русского человека, который бы мог перевести мне на латышский, потому что сам я белорус и живу в Москве и родился. Вот. Ну, Таджикистан скоро у нас тоже станет Прибалтикой. А дальше была декларация о создании СНГ, декларация Алма-Атинская о расширении СНГ, вошли туда все республики. Вот туда бы российскому руководству включить этот пункт, что русский язык является языком межнационального общения.
Но сейчас-то речь идет о внутренних законах Таджикистана. Вот стоит, как вы считаете, оставлять в бывших республиках советских язык русский, как именно закреплять в законодательстве как язык межнационального общения, то есть фактически делать его, ну, таким вторым государственным?
Ну, давайте, что преследует собой Таджикистан? Бюрократия не хочет учить русский язык. Она хочет занимать командные высоты. Это и проще, и денег от этого будет больше. Вот. А патриотизм невероятно вырастет в Таджикистане, конечно. Русские, конечно, уедут. Но это же и в Прибалтике, собственно, происходит. То есть это элемент политического давления на конкурентов, на политических, на влияние и так далее.
Но, в принципе, если вы живете не в России, а за ее пределами, то так или иначе нужно учить язык страны, в которой вы живете.
Да, это нужно учить, но это не нужно делать насильственно, это нужно делать добровольно. Вот сюда приезжают к нам узбеки, я с ними общаюсь, они по-разному говорят по-русски. Но заставлять их учить русский язык, вообще заставлять человека учить язык украинский, там, латвийский, латышский, это абсолютно неправильно, это нарушение просто прав человека. Да, это практикуется во всем мире, но за этим торчат уши политические, уши интересы элита. Это коррумпированные государства, которые таким образом стараются добиться своих целей. В Белоруссии не заставляют никого учить белорусский язык. И тем не менее, мы постоянно бьем Белоруссии по голове. Хотя это единственное цивилизованное в этом плане государство на европейском пространстве. Спасибо.
Это был звонок из Москвы от Петра. Сейчас в прямом эфире Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро. Вы хотели бы, чтобы русский язык оставался языком межнационального общения в бывших советских республиках?
Доброе утро. Да, хотел бы, конечно. Потому что, вот, Михаил, вы заметили, да и все заметили, слушатели, все мы знаем, что президенты вот СНГ, бывших советских республик, они в Москве общаются без переводчика, разговаривают. Но почему же они запрещают своим людям, да, населению, допустим, изучать русский язык?
Подождите, Сергей. Да. Никто не запрещает изучать русский язык. Ну, русский язык в данном случае изымается из официальной деловой переписки, из делопроизводства. Речь о том, что кто-то кому-то что-то запрещает, об этом речь не идет.
Ну вот именно, да, действительно. Я немного не так я сказал, ну, вы меня поправили правильно. Но дело в том, что вот даже литература, Достоевский, Тургенев, Чехов, наши классики, вот они читаются лучше по-русски. Даже вот англичане, ну вот я знаю, кто вот англоговорящие, они стараются русский выучить, чтобы Достоевского, ну, более понять. Ведь великий русский могучий язык, он всегда был и остается. Вот. И это удобно, очень удобно. сделать его межгосударствами СНГ хотя бы, чтобы люди говорили.
Ну, а с другой стороны, Сергей, вы готовы общаться с представителями бывших советских республик, ныне независимых государств, скажем, на английском языке?
Ну, если они умеют говорить, почему бы не пообщаться? Но лучше...
Но вам удобнее по-русски.
Да, ну, русские... Они ведь знают, вот. Но вот как бы вычеркивают, патриотизм не нужен. Я бывал на Украине, там продается Достоевский, Чехов на украинском языке. И вот сами украинцы, они стараются купить его на русском. Вот я это сам видел. Вот в Одессе я бывал, понимаете, вот. Не знаю, ну, он, русский язык, он остается основным, вот, для разговора.
Это был звонок из Армавира от Сергея. Сейчас в прямом эфире Михаил из Москвы. Михаил, доброе утро.
Доброе утро. Я вот около 40 лет назад жил в Тарту, в Эстонии. Там русский язык называли железнодорожным языком. Поэтому я за язык, пока вот существует Вайкуле и Райан Паус, я в Прибалтике не боюсь за русский язык. Все, спасибо.
Ну что ж, а я прочитаю несколько сообщений, которые приходят нам, к нам на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве, номер которого 660-1055, абонент «Радио Свобода». Зря Рахмон старается. За этот жест американцы Евросоюз не заплатят, у них вместо денег долги, пишет нам Марина из Москвы. Еще в 60-е годы отдыхали в Харькове. Задам редактором из Харькова, тогда у них на работе в редакции требовали, чтобы все говорили по-украински. Выйдешь за дверь, все переходили на русский. Так что на ваш вопрос отвечаем положительно. Сложнее со странами Балтии, но их понять можно, пишут наши постоянные слушатели Майоровы. Я не считаю русский язык межнациональным. Это сообщение от Бориса из города Миас. Только недалекие временщики, ослепленные национализмом, своими безумными указами, хотят заставить свои народы забыть великий язык Пушкина, Толстого, Гоголя и Достоевского. Такое сообщение нам прислал Федор Максимович. Видимо, политики в СНГ забыли, что русский язык является одним из шести официальных и рабочих языков Организации Объединенных Наций, значит, они хотят просто отречься и от всего мира. Это сообщение нам прислал Александр из Сызрани. Ну, а мы примем сейчас еще один звонок. Наталья из Москвы в прямом эфире. Наталья, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, это, конечно, шаг какой-то необыкновенно претенциозный на фоне того, какое количество таджиков. Я была за городом в Москве, я была удивлена просто, какое количество их находится в Москве. К ним относятся добродушно. Говорят они на очень плохом русском, получают они очень большие деньги, по 1500-2000 в день. Это я разговаривала с попутчиком, в Иосифоволжский монастырь ехала, он там в деревне теряет. Работает. И я говорю, а что ж такое, в школе учил язык? Учил. А что ж так плохо говоришь-то? И вообще, там 60 тысяч русских всего осталось. И я у него просто спросила, как же так случилось? Наш исход произошел сюда, и вы вместе с ними подтянулись. Это какие-то хочет выторговать для себя президент преференции, мне кажется. Это какой-то политический шаг. Для народа это совершенно не нужно. И мы их не трогаем, они делают то, что хотят. Видимо, будет поставлено на карту обменная какая-то вещь, типа давайте снижайте иммиграционные препоны для наших, потому что если они все туда хлынут, вот эти люди, мало не покажется президенту. Он будет торговать русским языком, мне кажется.
Это был звонок из Москвы от Натальи. Мы успеваем принять еще один звонок, тоже из Москвы. Владимир на линии прямого эфира. Владимир, доброе утро.
Это я, да?
Да, это вы.
Доброе утро. Да, я, конечно, счастлив слышать был сегодня вашу передачу, в которой один из англоязычных, по-моему, американец, переводил Пушкина на английский язык. Я не владею английским, но тот факт, что передовая цивилизованная страна не забывает наш язык, это очень приятно.
Владимир, ну а хотели бы вы, чтобы русский оставался языком межнационального общения
бывших
советских республик?
Ну, конечно, я сам из Алматы, на моей памяти выросло могучее государство Казахстан. Алмата — это бывший верный, там казахов практически до войны не было. И отдельный, вот Ауэзов был знаменитый писатель казахский, он прославился именно тем, что его абай был переведен изумительной писательницей и переводчиком, сотрудницей публичной библиотеки в Санкт-Петербурге Анной Борисовной Никольской. Только русский язык дал славу этому казахскому гению. По-моему, так было повсеместно. И если они потеряют статус русского языка, то, соответственно, и будут вернуться в дореволюционное состояние.
Ну, это спорное утверждение. Владимир из Москвы был в прямом эфире в программе «Время свободы». Ровно через час мы продолжим беседу в прямом эфире на тему «Хотели бы наши слушатели, чтобы русский язык оставался языком межнационального общения в бывших советских республиках». Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Курманбек Бакиев, по предварительным данным, лидирует на президентских выборах в Киргизии. Тела еще двух человек обнаружены под завалами рухнувшего в Астрахани общежития. Число жертв обрушения достигло 5 человек. В Южно-Сахалинске арестован милиционер, сбивший насмерть двух студентов. В Москве был задержан организатор пикета памяти убитой правозащитницы Натальи Истемировой. В Ингушетии совершено покушение на подполковника МВД республики. Он не пострадал. В отношении врача-поп-певца Майкла Джексона проводится расследование о возможном непредумышленном убийстве. На выборах в Индонезии победил действующий президент страны. Около 100 сотрудников авиакомпании КД «Авиа» начали акцию протеста с требованием выплатить 4-месячную задолженность по заработной плате. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Городской репортаж в программе «Время свободы». В Челябинске бывшие сотрудники крупной холдинговой компании «Массив» уже несколько месяцев не могут получить зарплату. Обращение в суд и к властям результата не дали. В начале июля в центре города прошел стихийный митинг с требованием выплатить долги. Рассказывает наш корреспондент Александр Валиев.
Челябинский строительный холдинг «Массив» переживает не лучшие времена. Впрочем, дело вовсе не в холдинге, а в его сотрудниках. Вот уже полгода люди не могут получить свои деньги. Зарплату перестали платить еще в ноябре, а в марте всех сократили. С тех пор люди перебиваются, кто как может, рассказывает Шавкат Валеев.
С ноября месяца не получают заработную плату. За ноябрь не выплатили, за декабрь не выплатили, за январь тоже не выплатили, за февраль не выплатили. Со 2 марта сократили. Пособие по сокращению тоже не выплачено. Общая задолженность «Массива» составляет 141 605 рублей. С марта месяца бьемся о получении заработной платы.
Сотрудники «Массива» обращались в суд. Уже вынесено 4 решения, но толку от них пока нет. Не помогают и обращения к чиновникам.
Уперлись в какую-то глухую стену. Мы ничего не можем сделать. Приставы не заинтересованы, как я понял. 4 месяца было приставом работы. Они ничего не подняли, ничего никто не делал. Это сейчас нам сообщили, что предприятие «Массив Авто» не существует, так как она идет на ликвидацию. Приставы нам сказали, что все, мы с вами делов не имеем, чтобы арестованные машины там и прочее имущество передали в ликвидационную комиссию. И все спрашивайте у них.
Руководитель компании «Массив» Леонид Беркович заявляет, что никакого отношения к этим предприятиям не имеет. Мол, они были всего лишь субподрядчиками. А то, что назывались «Массив Авто», «Массив Механизация», это никакой роли не играет. С кого теперь требовать зарплату, непонятно. Слово Владимиру Стоянову, бывшему сотруднику «Массив Механизации».
Вот у меня в данный момент 18 конвертов отписок с центральной прокуратуры, с Калининской прокуратуры, от приставов, одни ответы. Жить на эти ответы, что ли, вот, наверное. Вот писали приставу главному по Челябинской области. Тоже ответ пришел, приставы занимаются, и одни отписки. Вот. И что нам сейчас делать? Нас за квартиру деньги надо платить. Денег нет, у нас душат уже, кредиты есть, банки тоже сейчас уже в суд подают на нас.
Устроиться на работу большинству из сокращенных сотрудников нереально, возраст увы предпенсионный. Шавкат Валеев убедился в этом на собственном опыте.
Я электрогазосварщик, не могу устроиться. Вакансий нет, состою на бирже, получаю зарплату с биржи. За июнь получил 5700, вот на это и живу. А до этого помогала мама и сыновья, чтоб, как говорят, с голоду не помер. А больше доходов никаких не имею. Будущее смотрю, как говорится, зажмуренными глазами.
Ситуация у Владимира Стоянова не лучше. Он стал практически иждивенцем, живущим за счет жены и старого отца.
У меня отцу 88 лет, получает пенсию. Жена получает пенсию и отец. Вот на эти деньги мы живем. У меня сейчас сыну 15 лет. В школе учится, надо его воспитывать, кормить. Жена работает, там тоже уборщицы на 4 тысячи. Я должен, обязан отца кормить, а получается наоборот.
У многих сотрудников кредиты, у кого на машину, у кого ипотека, у всех долги по ЖКХ. Скоро банки и коммунальщики начнут судиться с должниками. Те бы и рады заплатить по счетам, но нечем. На днях они собрались на стихийный сход, обсудить свое положение. После этого Стоянова вызвали в милицию.
Люди собрались, вроде как на рабочее собрание, обговорить ситуацию, что нам дальше делать. Ни плакатов, ничего у нас не было, просто люди собрались поговорить. Через два дня меня по сотовому телефону вызывает Калининский райотдел. Выписали предупреждение. Еще одна такая сходка, мы будем страховать, будем наказывать.
Ряд строительных объектов компании «Массив» заморожены, работы не ведутся уже полгода. А это значит, что число дольщиков, оставшихся в Челябинской области без жилья, скорее всего, возрастет. Александр Валеев для «Радио Свобода», Челябинск.
Завершит этот час программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об арестах десятков нью-джерсийских политиков и служителей культа, обвиняемых во взяточничестве. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Признаки стабилизации рынка недвижимости дали инвесторам повод для скупки акций. В четверг котировки акций поднялись на Уолл-стрит на 2% с лишним до самого высокого с ноября прошлого года уровня, после того, как была обнародована информация о росте продажи домов. Крах рынка недвижимости с его непомерно раздутыми ценами дал начало финансовому кризису. Теперь многие на Уолл-стрит надеются, что признаки жизни на рынке жилья станут прологом к оживлению экономики. Впрочем, это оживление пока незначительное. Треть домов была продана банками по бросовым ценам. Предложение недвижимости все еще значительно превышает спрос. Пока мало кто из специалистов ожидает, что спрос вернется к нормальному уровню раньше следующего года. Эти данные также не убеждают многочисленных скептиков, не видящих осязаемых достоверных признаков выздоровления экономики. Скептики предупреждают, что оптимизм на Уолл-стрит может быть ложным, что деньги, брошенные на спасение экономики, пошли не на кредитование экономической деятельности, а на финансовые игры, в результате которых вновь раздуты гигантские пузыри на фондовых биржах. Личный доктор Майкла Джексона является объектом расследования о непредумышленном убийстве певца, которое, как выяснилось в четверг, ведется Лос-Анджелесской полицией и федеральной прокуратурой. Официального заключения о причинах смерти певца, найденного без сознания в своем доме 25 июня, пока нет. По словам экспертов, среди главных подозреваемых – наркосодержащие обезболивающие средства, которые могли в сочетании с другими лекарствами спровоцировать сердечную недостаточность. Кардиолог Конрад Мюррей, находившийся в доме Джексона в момент его смерти, с самого начала считался естественным объектом интереса следствия. Он был нанят в качестве личного врача Джексона на время его подготовки к всемирному туру. По словам адвоката Мюррея, он не вводил Джексону никаких лекарств. Следователи, видимо, ему не верят. Во время обысков в офисе доктора и в камере хранения, где он держал свои вещи, полицейские изъяли несколько медицинских препаратов. Были ли среди них средства, которые могли стать причиной Джексона, неизвестно. Три мэра небольших нью-джерсийских городков, два члена штатного законодательного собрания, несколько политиков поменьше и пять раввинов были арестованы в четверг по обвинению в получении взяток, отмывании денег и других, связанных с этими деяниями, преступлениях.
Это первая на памяти многих история подобного масштаба, связанная с продажностью политиков местного уровня. С подробностями Алан Давыдов.
В четверг обыски и аресты были проведены в 54 различных местах в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк. Список обвиняемых по делу о коррупции напоминает справочник «Кто есть кто» в политических кругах Нью-Джерси. Среди 44 фигурантов дела – мэры городов Хобокен, Секокус и Риджфилд, члены Законодательной ассамблеи штата, председатель городского совета. Во время пресс-конференции Ральф Мара, исполняющий обязанности федерального прокурора, так изложил суть дела. На их территории не существовало этических понятий. Они пользовались гигантскими лазейками в законодательстве штата о пожертвованиях на политические кампании, чтобы брать взятки под видом пожертвований. Свидетелю по делу, который добровольно сотрудничал со следствием, часто удавалось проталкивать предлагаемые им проекты в число приоритетных, благодаря взяткам. По словам обвинения, местные политики попросту продавали право на приоритетное осуществление коммерческих проектов. Существовала сеть посредников между лицами, заинтересованными в реализации этих проектов, и представителями местной власти. Свидетель, сотрудничающий со следствием, фигурировал в этой сети как застройщик и бизнесмен. «Я занимаюсь не благотворительностью, а инвестированием», — говорил он политикам и их доверенным лицам, встречаясь с ними на парковках, в ресторанах, закусочных, в офисах и даже в котельных и туалетных комнатах. Там же передавались взятки, счет которым, как утверждает прокурор Марра, идет на сотни тысяч. Марра отдельно упомянул о пятерых раввинах из Нью-Йорка и Нью-Джерси, которые обвиняются в том, что только с помощью человека, который добровольно дал показания, они отмыли через свои благотворительные организации свыше $3 миллионов, сделанных на продаже контрафакта и фиктивных банкротствах. Среди них лидер общины евреев, выходцев из Сирии. Предполагается, что их криминальные связи тянутся в Израиль и Швейцарию. Документы, приобщенные к делу, рисуют постыдную картину того, как религиозные лидеры возглавляли бригады по отмыванию денег, действуя как криминальные боссы. Они использовали средства и структуры, предназначенные для благотворительности, как механизмы для отмывания миллионов долларов, направляемых в тайные фонды. Деятельность этой группировки приобрела международный размах. Особое место в документах следствия занимает житель нью-йоркского района Бруклин Левай Ицхак Розенбаум, который 10 лет был брокером в незаконной торговле человеческими органами. Он склонял малоимущих к продаже собственной почки за $10 000, которую он затем перепродавал нуждающимся в донорской почке за $160 000.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Слушайте в следующем часе информационной программы «Время свободы». Предварительные итоги выборов в Киргизии. До чего Государственная Дума Российской Федерации сегодня собирается на внеочередное заседание. И, конечно, ваши звонки и сообщения на тему «Хотели бы вы, чтобы русский язык оставался языком межнационального общения в бывших советских республиках?» Напомню, что в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Там уже довольно много сообщений. По электронной почте присылайте нам ответы. Адрес mail@radio-svoboda.ru. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И также ответить на этот вопрос, хотели бы вы, чтобы русский язык оставался языком межнационального общения в бывших советских республиках, вы можете, прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».